Иван Бунин. Слава.
Этот аудиофайл подготовлен в творческой мастерской «Барбаросса». Желаем вам приятного прослушивания.
Нет, сударь мой, русская слава вещь хитрая. До того хитрая, что об ней следовало бы целое исследование написать. Тут, по-моему, даже один из ключей ко всей русской истории. И вообще, вы меня простите, вы еще молодо-зелено. Вы лучше послушайте мое готовое. Я в свободное время очков не снимаю. 40 лет сохну над книгами, да и жизненный опыт некоторый имею. С любым Ключевским могу кое в чем потягаться. Но вы на то не глядите, что перед вами второсортный букинист. А уж про этих божьих людей и говорить нечего. Это даже моя специальность. Да вот вам несколько фигур из этой галереи. И фигур не каких-нибудь баснословных, незапамятных, а совершенно достоверных, современных мне. Вот вам, например, мужик-борода. Был он воронежский. Много лет пребывал в сравнительной безвестности. Как вдруг счастливый случай. Пропадает в одно прекрасное утро у одного заштатного полковника ореховая шкатулка. Полиция рыщет, с ног сбивается. Результату ни малейшего. Что делать? Кидаются в слободу, к знахарям. Ими в слободах, под Воронежем, под Орлом, под Курском, под Тамбовом, хоть пруд пруди. Входят в один домик и застают целую ассамблею. Стоит десятка два баб и со слезами умиления смотрят на угодника. А угодник кушает чай. Накрыт в красном углу стол, на столе кипит самовар, а за столом благодушный мужик, подпоясанный детским розовым пояском и с бородой во всю грудь. Посматривает из-под лобья ясными глазами и, не отрываясь, хлебает. Да не из чашки, не из стакана, а прямо из полоскательницы. Допьет, вытрет рукавом пот с лысого лба, облизнется и опять шепотком приказывает: «Наливай послаже». До того, понимаете, упарился, что даже шепчет. И передняя баба, самая видная и красивая, опрометью кидается к столу, наливает полоскательницу с краями, наваливает сахару и опять назад. Стоит, плачет и смотрит. А он опять дует, как телок. Что за человек? Человек божий, ваше благородие. Чай кушают, только и всего. Ты кто такой? Отвечает ничуть не рабея. Я-то мужик-борода, чай люблю. Можешь одну кражу разгадать? Схлебывает и этакой скороговоркой. Гадаю, милый, только на тощее сердце. До завтра, до утречка повремени. На другой день забирают его с раннего утра, ведут к полковнику, заставляют гадать. «Нет, — говорит, — так не годится. Родители учили не так. Помолиться сперва надо. Молитесь, все молитесь». Все молятся. Пристав, квартальный, городовые, полковники, вся его семья. Все шесть дочерей, даже бабушку и ту привели. Но после молитвы оказывается, что гадать мужик-борода не умеет. Выталкивает натурально в шею. Но что же вы думаете? Слава этой бороды начинает с тех пор расти не по дням, а по часам. За ним ходят уже толпами, осыпают деньгами и прочими даяниями. Богатейшие купцы на перерыв зазывают его к себе с земными поклонами. А он милостиво заходит, садится на самое почетное место и опивается чаем. Пьет и командует: «Наливай послаже». Вы не верите. Думаете, не может быть, чтобы 20 лет почитали как икону только за то, что человек может ведерный самовар охолостить? Ну, мол, пьет. Да не в этом же все-таки дело. Вероятно, хоть изредка чем-нибудь себя иным проявляет. Ну, например, врет что-нибудь божественное. Ну, хоть из приличия дурачит. Так нет же. Ничего подобного. Только пьет и стяжает славу. Ну, пойдемте далее. Вот вам некий Федя, тоже воронежский. Прозвище несколько неблагозвучное. Федя Золотарь. Но слава опять-таки громадная. Домик в слободе, двое взрослых детей, сын и дочь, которые весьма дельно торгуют лавочкой. А папаша уже лет 15 ходит по улицам. Темное безбородое лицо, не моргающие темные глазки и всегда молчит. То есть, вернее сказать, только поет. Вы его останавливаете, спрашиваете, а он прет на вас, глядит в упор и дерет на ходу что-нибудь из Писания. Голос прямо ужасный. Да и сам ужасен. Сальные волосы, босой, весь, конечно, в лохмотьях. На голове железный таган ножками вверх, царская корона. Главное же занятие в нечистотах рыться. Как только ударят ко всеночной, он за город и до вечера роет там палкой по оврагам, где золотари по ночам городское добро выливают. Нароется до седьмого пота и домой ночевать. А еще что? А еще опять ничего. За что, спрашивается, его деньгами, булками и прочими дарами осыпают? За что руки ловят и целуют? Да не только руки, а и палку вонючую. Не знаюсь, не знаюсь. Философствуйте сами. Есть над чем. Затем вспоминаюсь Кирюшу Борисоглебского, Кирюшу Тульского, Ксенофонта Окаянного. Кирюша Борисоглебский – мужик из небольшого торгового села под Борисоглебском. Морда свежая, румяная. Окромсал в один прекрасный день голову клоками, разулся, надел женскую юбку, взял в руку лом и отличился в город. Выбрал большой праздник – Троицу. И прямо в собор, к обедне. Там, понятно, на переднем месте вся знать. Все чины городские в полной парадной форме. Жара, духота, теснота невообразимая. Солнце жарит прямо из купола. А березовая зелень на полу и по стенам вянет. Покойником душит. И вдруг страшный коровий рев. Врывается в церковь Кирюша и с коровьим ревом ломит сквозь толпу прямо к амвону. Натурально, полицейский его за шиворот и назад. Но дело уже сделано. Весь собор, а затем и весь город поражен и взволнован. А Кирюша, как прикинулся на Троицу коровой, так и остался на целых 3 года. Целых 3 года ходил немым и ревел. Ревет, дует трубой иерихонской и разными жестами пророчествует. Посует пальцем в кулак к свадьбе, сложит крестом руки к покойнику. А на 4-й год подсчитал однажды выручку, увидал, что капиталец составился уже кругленький и во свояси, а там домик себе построил, палисадничек с мальвами завел, ну и прочее тому подобное. Обыкновенный мошенник, разумеется, ну а слава-то... Ведь была же она. Была, ровно как и у прочих двух, мною вкупе с этим Кирюшей упомянутых. То есть у Кирюши Тульского и у Ксенофонта. Кирюша Тульский был невелик ростом и весьма благообразен. Начитан в писаниях и сладкопевен. На груди, на серенькой поддевочке сумочка. А что в ней? Смертному лучше и не заглядывать, любезные сестры, вдовицы и мужатицы. А Ксенофонт почему-то прозвал себя Окаянный. Молодой малый, рябой, длинный, наряжен послушником. И все юродство заключалось только в том, что шатался он по городу и пил у мещанок и купчих чай непременно с лампадным маслом. Опять скажете, простой жулик? Совершенно с вами и на этот раз согласен. У одного на груди таинственная сумочка, у другого лампадное масло. Только и всего. Однако в чем же секрет? Уже ли только в сумочке и в масле? Затем нарисую вам из числа подобных же на парный взгляд, тоже как будто весьма простых фигур, еще парочку. Феодосия Хамовнического и Петрушу Устюжского. Феодосию тоже однажды надоело быть обыкновенным дворником. И он тоже однажды разулся, возложил на себе вериги, то есть попросту собачьей цепью обмотался, прихватил в подручные некоего бродягу Петрушу и пошел пророчествовать. Вы опять подумаете, значит, все-таки хоть некий дар к тому имел? Но опять я вас разочарую, ничуть не бывало. Пророчествовал он крайне бездарно, и, главное, вид имел самый непророческий. Обыкновенный лысый мужик лет 40 с превеселыми и нахальными глазками. А Петруша был того ординарнее. Вид мелкотравчатый, у Мишка куриный, натура гаденькая и похотливая. Баб, дев иначе не называл, как вербочками, пеночками, канареечками. И прожорливостью отличался прямо противоестественную. И особенно на молочную лапшу и на арбузы. Завидев арбуз, весь трясся и кричал: «Искушение, искушение, великое искушение!» Затем облапливал его, ставил на колени и выгребал пятерней до донышка. Вы еще раз попытаетесь сказать, что плуты, мол, не в счет, и что посему и эти два угодника должны быть оставлены нами в покое. Ну, во-первых, я же и хотел сказать, сколь много среди наших знаменитостей было и есть плутов и выродков. А во-вторых, должен напомнить вам, что цель моя заключалась вовсе не в том, чтобы их обличать. Я вел совсем к другому, к тому, что мы, русичи, исконные поклонники плутов и выродков, и что это наша истинно замечательная особенность, наша бабская охота ко пророкам лживым, есть предмет, достойный величайшего внимания. А кроме того, никак не могу согласиться, что, например, Феодосия и Петруша только плуты. Нет, это в некоторых отношениях люди удивительные. Вы только представьте себе всю ту веселейшую небрежность, бесстыднейшую легкость, с которой совершал свое земное странствие вот этот самый Феодосий среди прочих русичей, коих он всех поголовно, раз и навсегда, счел совершеннейшими идиотами. Счел, конечно, не своим умом, а, так сказать, всем естеством своим. Разве это не гениальность своего рода? Но гениален и Петруша. Здесь вы тоже должны представить себе нечто совершенно из ряда вон выходящее. В смысле цельности, ходячей ненасытной утробой, ее зоологической устремленности исключительно к одной цели – к лапше, к арбузу, к канареечкам и к лапушкам. Ой, полагаю, что подобной первобытности, зоологичности вы нигде, кроме русичей, не встретите. И поверьте-с, толпу-то и поражала, конечно, для нее самой неведомо, именно страшная сила этой зоологической цельности. В том же роде был и знаменитый Иван Степанович Лихачев. Этот был много лет лихачом-извозчиком, оттого и прозвали Лихачевым. Стоял в соболях, ну, знаете, конечно, это такое бывало, целый квартал бардаков. А затем с козел слез и преобразился в бродячего наставника святой жизни. Надел подрясник, бархатную скуфеечку и пошел. Пророчески лыс не хуже Феодосия и также благодушен. Говорит с пошлейшим красноречием, читает самые избитые нотации, а сам, конечно, зорко посматривает, сколько именно пятаков сердобольная дура из платочка развязывает. Сюжет, по-моему, тоже на редкость интересный. Тут, как видите, тоже обрел человек, стоя целыми годами возле бардаков, некое замечательное воззрение на мир, на жизнь и на людей. Затем Ванюша кувырок. Почему кувырок? А потому что кувыркался. Ходил больше всего колесом. Изумительно. Мог хоть 5, хоть 10 верст пройти таким манером. И к этому прибавьте его лик. Морщинистый мальчик лет 40. С хитренькими глазками и с распущенными женскими волосами. Впрочем, подрезанными. В силу того, что ходить колесом с длинными, конечно, неудобно. Знаменит был, между прочим, тем, что совершил паломничество в Киев с самой Матрёной Макарьевной, Богородицей всех московских юродец. И притом паломничество не простое, а в некотором роде потрясающее. Вообразите себе, что эта самая Матрёна Макарьевна набрала в Киеве и повела за собой в Москву целых 100 душ, самых что ни на есть отборных по безобразию внешнему и внутреннему дур и дураков. Волосы на голове, сударь мой, зашевелятся, как подумаешь, что это за орда шла со всяческим дреколием в руках и в подобающих ее сану одеяниях. А на этой картине позвольте пока и закончить. Думаю, что на первый раз довольно. прибавлю еще только одного, Данилушку Коломенского. Этот вышел из семьи изуверски благочестивой, богатой и суровой. Был единственным сыном закоренелого раскольника, начетчика и фанатика. И стал юродом с самого раннего детства. Запустил волосы. Заметьте эту удивительную черту, страсть к женским волосам. Скинул портки, надел женскую рубаху, опять-таки женскую, и стал обнаруживать свирепую жадность к деньгам, к игре в бабки и к пляске при виде покойников. Был он необыкновенно красив, мрачной восточной красотой. И близорук до того, что его иначе и не звали, как слепая с... Играл же, однако, так, что вскоре прославился на весь уезд. Равного себе в игре не знал. Мог стать хоть за полверсты от кона и все-таки с одного маху срезать своей длинной рукой весь кон под гребенку. Играет, обыгрывает и богатеет. Бабки у него лежат целыми мешками. И битки имеются такие, что за любой из них хороший игрок, знаток дела, готов был бы у попа в батраках 3 года служить. Играет, копит добро, торгует, меняет, а барыши где-то в землю закапывает. Закапывает и то, что набирает на похоронах за свою пляску над покойниками. Довольно все странно, не правда ли? Дикая дылда, мрачный красавец с синими волосами на плечах, лето и зиму, даже в самые трескучие морозы, босой и в одной рубахе, изо дня в день то играет, то бегает на похороны. Играет, как будто вроде нормален, только молчанием Давидом отличается от прочих. А как только прослышит, что в слободе или в городе покойник, рысью в церковь, к отпеванию. Врывается и до упаду бьется в буйнейшей пляске над гробом. Да что, даже в Москву бегал, прослышав о смерти Семена Митрича. Осведомлены, вероятно, какова эта среди юродов персона была. И все за тем, чтобы отплясать его в царство Божие. А за пляску потуже набить кису подаяниями потрясенной толпы. Киса у него всегда на груди висела, и можете себе представить, как она гремела и звенела пятаками при его неистовом скакании и вихлянии. А в заключение, знаете, как он погиб? Был зверски растерзан своими согражданами за поджог церкви. Давно уже шло на слободе что-то странное. Зачастили пожары. И совершенно неизвестно почему. Оказалось, что этот Данилушка работал. Что он новую страсть приобрел. Поджигать. Отсюда и пошло. Что ни ночь, то пожарище. И всегда на это пожарище первым являлся. Несется в пляске Данилушка. Умирая, сам признался. Хотел всю Коломну пустить огнем по ветру. Отплясать в Царствие Небесное.
Вы слушали рассказ Ивана Бунина «Слава».
Творческая мастерская «Барбаросса». Мы создаем продающие тексты и логотипы, аудиоэлектронные книги, фото- и видеофильмы, иллюстрации и карикатуры, графику и авторские сувениры. С нами можно связаться по адресу электронной почты barbarossa18@mail.ru. barbarossa18@mail.ru. Творческая мастерская «Барбаросса». А еще мы выгуливаем собак.